ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम песня 7 глава 3 Хиранья-Кашипу решает стать бессмертным. Текст 28. Нама аджая биджая.
Нама аджая биджая.
Гьяна вигьяна муртае.
Гьяна вигьяна муртае.
Пранендрия мано будхи.
Пранендрия мано будхи.
Викарар вьяктим июше.
Викарар вьяктим июше.
Нама аджая биджая.
Нама аджая биджая.
Гьяна вигьяна муртае.
Гьяна вигьяна муртае.
Пранендрия мано будхи.
Пранендрия мано будхи.
Викарар вьяктим июше.
Викарар вьяктим июше.
Нама аджая биджая.
Нама аджая биджая.
Гьяна вигьяна муртае.
Гьяна вигьяна муртае.
Пранендрия мано будхи.
Пранендрия мано будхи.
Викарар вьяктим июше.
Викарар вьяктим июше.
Перевод. Я склоняюсь перед первым существом во Вселенной, Господом Брахмой, который обладает совершенным знанием и, используя свой ум и могучий разум, создает материальный космос. Именно Он делает доступным нашему взору все сущее во Вселенной. Поэтому Господь Брахма – причина всех проявлений. Комментарий Шрилы Прабхупады. В самом начале Веданта Сутры провозглашается, что абсолютная личность – первоисточник всего творения. Джанмадия Сиаятага. Кто-то может спросить, не является ли Господь Брахма Верховной Абсолютной Личностью? Нет. Верховная Абсолютная Личность – это Кришна. Именно от Кришны Брахма получают свой ум, разум, материалы и все остальное. Поэтому Брахма – вторичный Творец, Создатель нашей Вселенной. Кстати, здесь следует заметить, что Вселенная возникла не случайно и не вследствие какого-то взрыва. Тот, кто изучает Веды, никогда не согласится с такими вздорными идеями. Господь Брахма – первое сотворенное существо, и Верховный Господь дал ему совершенный разум и знания. В Шримад-Бхагаватам сказано, что хотя Брахма первым появился на свет, он не независим. Верховный Господь помогает Брахме, давая ему наставления из сердца. «Тене Брахма Гридая Ади Кавае». Когда появляется Вселенная, кроме Брахмы в ней нет никого, поэтому Брахма из сердца разумляет сам Господь. Это объясняется в начале Шримад-Бхагаватам. О Господе Брахме в этом стихе говорится как об изначальной причине всех материальных проявлений. Однако это относится только к Его положению в нашей Вселенной. Таких повелителей существует великое множество, и все они созданы Верховным Господом Вишну. Эту истину прекрасно иллюстрирует одна история, приведенная в читании Чаритамрити. Как-то раз Кришна пригласил Брахму, Творца нашей Вселенной, к себе в Двараку. В то время Брахма считал себя единственным, потому, придя во дворец Кришны, очень удивился, когда узнал, что Кришна спрашивает через своего слугу, какой именно Брахма к нему пришел. Брахма ответил, что пришел он, Господь Брахма, отец четырех кумаров, и что он ждет аудиенции у Кришны. Позже Господь Брахма поинтересовался у Кришны, почему он спросил слугу, какой именно Брахма пришел. Тогда Кришна объяснил ему, что существуют миллионы вселенных, а стало быть и миллионы Брахмы. После этого Кришна созвал всех Брахм, и они тут же явились к нему. Чатурмукха, четырехголовый Брахма, творец нашей Вселенной, почувствовал себя ничтожеством среди огромного числа Брахм, у каждого из которых было очень много голов. В каждой вселенной есть свой Брахма, и он ее обустраивает. Однако Кришна – источник всех Брахм и Вселенной. Шри Чайтанья Манобиштам Савитами Бутаве Свайам Рупа Кадамахьям Дадати Свападантикам Ванча Калпата Рубьяшча Крипа Синту Певача Патитанам Павани Пьо Вайшны Пьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вацарикова Бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нама адьяя биджая гьяна вигьяна муртае пранендрия мано будхи викарайр вьяктим июше. Я склоняюсь перед первым существом этой вселенной, Господом Брахмой, который обладает совершенным знанием и, используя свой ум, могучий разум, создает материальный космос. Именно Он делает доступным нашему взору все сущее во Вселенной. Поэтому Господь Брахма – причина всех проявлений. Так это молитва, как это неудивительно, молитва великого демона Хираньякашипу, который совершил страшную аскезу, нарушившую покой, порядок во Вселенной, этим своим действием, этой аскезой, он перепугал, переполошил всех полубогов, которые обратились к Брахме и сказали: «Брахма, что-то ужасное замышляется, этот демон Хираньякашипу совершает страшную аскезу, он чего-то хочет, он к чему-то готовится, вот, ты должен явиться ему и выяснить, что к чему». Вот. И тогда Брахма появился в том месте, где Хираньякашипу совершал свою ужасную аскезу. Вот. И увидел, он даже не сразу его увидел, сказано, что, он говорит, что потому что за это время Хираньякашипу стал совершенно неподвижно. Вокруг него вырос целый муравейник. Вот. То есть он весь был обросший там всякими растениями. Все, так сказать, уже муравьи вокруг него сплели там свой дом, они съели его тело фактически. Вот, все, что было, это скелет, который держался, и он проявлял признаки жизни только потому, что душа и тонкое тело объединяли все это хозяйство. Фактически он был практически полностью уничтожен, физическое тело, большей частью. Вот, и несмотря на это, внутренняя решимость, этот вот огонь, желание изнутри, он как бы заставлял его действовать дальше, и Хираньякашипу был настроен таким образом, что пока он не добьется этого, он не прекратит свою аскезу. То есть мы видим, что такая удивительная решимость. Вчера мы вечером во время обзора Бхагавадгиты говорили о таком понятии, как вьявасаятмика будхи, однонаправленный разум, который в идеале должен помогать человеку в духовной жизни. Вот, то есть какие-то разные другие желания, они ослабляют разум, потому что как многоветвистость такая, не позволяет себе точно чем-то одном, много разных других желаний. Вот, и это идеал иметь такой вьявасаятмика будхи, однонаправленный разум, направленный на Кришну. Вот, но здесь мы видим, что Хираньякашипу тоже имел такую удивительную решимость, такой однонаправленный разум, но он был направлен совершенно на другую тему. Он хотел личной независимости, то есть он хотел стать практически полностью как Бог. Вот. И он вынудил, как говорится, добился аудиенции Брахмы. Вот. И теперь он произносит молитву, когда Брахма появился, перед ним он произносит эту молитву. Брахма окропил его тело каким-то особенным, так сказать, небесным нектаром. Вот. И Хираньякашипу, можно сказать, восстал из такого состояния плачевного физического, все его тело, ну, так сказать, вновь проявило свою такую молодость, силу. Вот. И теперь после этого как раз вот Хираньякашипу произносит эту вот молитву, обращаясь к Брахме как к первому существу во Вселенной. Интересно, он говорит, что такой демон, да, смотрите, демон, ну, понимает, что мир создан более высоким существом, продвинутый демон. Все, он не говорит глупости, что мир возник случайно, он говорит, что это все пранендрия мано будхи викайрер вьяктим юше. Он говорит, что Брахма, обладая гьяной и вигьяной, муртаем, воплощение гьяны и вигьяны, вот этого знания и практически воплощенного знания, вот, он при помощи своего могущественного ума и разума, что делает? Викара. Викара обозначает изменение, трансформацию. То есть фактически этот материальный мир, он является трансформацией ума и разума Брахмы. То есть ум и разум — это такая как бы тонкая ментальная энергия, которая способна приводить в движение все остальное. То есть мы видим, что любые строения, любые какие-то там постройки, все что угодно, любой механизм — это не что иное, как воплощение или трансформация неких идей, которые воплощены в какой-то там механической схеме, в каком-то строении, в чем-то еще. Вот, то есть это трансформация разума чьего-то. И точно так же этот материальный мир, он как раз является мано-будхи викарой, трансформацией ума и разума Брахмы. И далее здесь говорится интересно, что он, именно мы этот мир видим не потому, что у нас есть глаза, а потому что он вьяктим июше, то есть он сделал его доступным нашему зрению. То есть, если бы он не сделал доступ нашему зрению, мы могли бы иметь там тысячи глаз, сколько угодно, пялиться во всех направлениях, мы ничего не увидели. Вот это момент, о котором мы неоднократно говорим, что мы видим только то, что нам показывают. То есть, вот он как бы проявляет этот мир в яктим, он делает его видимым, и поэтому мы его видим. Вот потому что этот мир создан специально, не случайно, так сказать, вот как-то он возник, мы случайно появились, вот, а он сделан специально для нас, вот, и мы сюда вселены специально для, так сказать, своих определенных планов, действий. Вот, и Брахма здесь выступает в качестве такого вот, как его сейчас называют, фасилитатор, то есть создающий условия. Вот, и в комментарии Прабхупада объясняет, что хотя могущество Брахмы в этом мире, оно фактически беспредельное, вот, тем не менее, он сам по себе зависим. И бывает так, что поскольку Брахма — это джива, бывает так, что с ним что-то тоже происходит, какие-то такие отклонения небольшие. Вот, и Кришна поддерживает его. То есть здесь говорится, что Брахма, когда появился в этом мире, он был один. То есть ни у кого было нечего спросить. Вот, поэтому его путь получения знания — и его путь посвящения, он такой немного эксклюзивный. В наше время, ну сейчас как-то может быть немножко это все меньше, вот, а я помню, так сказать, вот когда там 80-е, 90-е годы, когда наша страна, так сказать, переживала бум интереса ко всяким разным эзотерическим учениям, вот, когда, так сказать, тут все там на всю страну, всякие экстрасенсы там заряжали воду, крема и так далее. Все там бегали с рамками друг у друга, там ауру мерили там, и прочее. Все это был настоящий бум, сумасшествие такое эзотерическое было в стране. Вот. Все вдруг узнали, так сказать, что какие-то тут тонкие тела есть, там какие-то возможности у всех мистические есть. Это было что-то невероятное. Вот. И приходили в храм какие-то люди, вообще постоянно тут тоже там что-то там измеряли, так сказать, уровень нашей духовности, там мерили нашу там ауру, там прочее, чего только не было вообще, там каких только не было, так сказать, чудиков, вот, которые вот так все это дались. То есть была такая модная идея о том, что нам не, в то времена была такая модная идея, что не нужен там никакой учитель, мы сами, так сказать, можем, все медитировали, там, все что-то знали, там, какие-то, так сказать, молитвы, заклинания. Вот. И популярны были идеи, там, что, так сказать, я вот через сердце получаю все там эти знания, наставления, инициацию, мой духовный учитель там на Шветадвипе где-то там сидит. То есть чего только не было, этих только людей. И преданные тоже были со странными вообще какими-то представлениями. Вот. То есть все воображали себя брахмами, все. Сказать. То есть они могут получить знания прямо через сердце, их гуру, он там где-то там, ему не нужен тут какой-то человек непонятный на двух ногах, вот его гуру, он там какой-то супер-гуру вообще в другом мире находится. Вот. И с многозначительным видом все, так сказать, говорили такие вот вещи, Но мы видим, что в реальности на такое способны немногие. И такая методика, она существует реально, но только когда к этому есть соответствующие обстоятельства. То есть Брахма, он как раз находился именно в таких обстоятельствах, что не было никого другого, поэтому реально его гуру был действительно в другом мире, в другом измерении. И вот Брахма реально получал это знание, вдохновение и понимание через сердце. Вот, потому что он был для этого подготовлен. И заметьте, что Брахма получил знание таким путем не сразу, а он получил его только после того, как он долгое время совершал аскезу, правильную аскезу, которая очищает сердце человека. То есть идея в том, что Брахма был в полной темноте и в полном одиночестве, никого и ничего не существовало, сама материя, она еще не была даже проявлена, вот, как бы сказать, мира как такового не было, он был одинокий такой, как вы знаете, вот представьте себе, что вы там в какой-то лодке оказались в бескрайнем океане, один однёшенький, вообще ничего нет, и вы не знаете, что, к чему, как. Вот. И вот примерно в таком же состоянии Брахма был один на этом лотосе, вот все, что он знал, что есть какой-то океан Гарбадака, вот под ним океан, так сказать, такой не очень понятный для нашего заокеан, вот, и не было ни конца, ни края. И все, что мог делать Брахма, это обратиться к чему-то внутреннему внутри себя. Вот, и он обратился, стал задавать какие-то вопросы, и вот оттуда он получил этот ответ. Ты сначала совершай аскезы. Ты получишь ответ, но сначала совершай аскезы. И только после того, как, и как этот, какую он именно должен аскезу был совершать, ему не нужно было там на голову становиться или поститься там, или что-то еще. Вот, то есть об этом вообще не было речи. То есть Брахма — это не такое существо, как мы. Поэтому его аскеза состояла в том, что он долгое время медитировал на мантру Гаятри, которую вложил в его сердце изначальный духовный учитель Кришна. То есть он, как говорится, Брахма Самхити, через звуки флейты Кришны в его сердце вошла вот эта вот мантра Гаятри, и Брахма в течение долгого времени занимался внутри своего сердца именно таким ментальным, внутренним повторением этой мантры Гаятри. И вдруг, как говорится, там в Брахма Самхите, ему открылся этот вот беспредельный океан истины, это откровение пошло в его сердце вот теперь. То есть для того, чтобы получить вот такое откровение и понимание изнутри, для этого нужна очень-очень высокая квалификация, вот, которой обладал Брахма, и долгие годы вот этого вот очищения и аскезы. Тогда человек может там что-то говорить об этом. Но если какой-то, так сказать, там непонятный заваляющий, так сказать, человечишка, который понятия вообще не имеет о том, что такое аскеза, контроль чувств и так далее, он вам заявляет, что он там через сердце получает какие-то откровения, мы просто знаем, что это блеф, допустим, какая-то ерунда. Потому что, в принципе, такой метод возможен, но не для кого попало, а для, во-первых, таких личностей, как Брахма, и только после определенного времени очищения сознания. Вот условия. Итак, этот мир является трансформацией ума и разума Брахмы, и теперь Брахма через разных полубогов показывает нам вот эти вот трансформации. То есть все, что мы видим, это его временное проявление. И поскольку его разум совершенен, то его творение также совершенно. То есть в этом мире мы не можем ничего улучшить. Все, что можем, только ухудшить. Вы не можете улучшить ни воздух, ни воду, ни огонь, ни землю. Никакой из первоэлементов вы не можете улучшить. Мы видим, что как раз когда люди пытаются этот мир трансформировать, то вот уже трансформации человеческие, они очень и очень, так сказать, плачевные. Когда люди вмешиваются в природу и пытаются создать что-то другое, сразу же этот мир, он какой-то не такой. То есть мы видим, мы имеем возможность видеть мир такой первозданный, чистый, природу, созданную самим Богом через Брахму, через этого Творца, как там все гармонично, у каждого живого существа там есть свой дом, и все это, так сказать, и естественные коммуникации, и есть каждому и воздух, и вода, и пища, вот одни ее получают в море, другие в лесу, третьи там, даже те, кто живут в пустыне, они тоже не лишены всего этого. Вот, то есть мы видим, что творение Бога, оно такое очень гармоничное. Когда люди начинают вот эти вот, так сказать, трансформации их умов, их вот эти вот ману будхи викары, допустим, если вы войдете в любое, так сказать, селение, город, что угодно, это и будет как раз трансформация наших умов, то есть наши желания, наши планы, наше понимание жизни. Вот, и вы увидели там покосившийся забор или какую-нибудь кривую крышу там, или еще что-нибудь такое, там, какой-нибудь бред вонючий из нашей, так сказать, современной жизни. Это и будет викара вот этого нашего ума. Вот, и какое-то время, конечно, единственная причина, почему мы здесь остаемся, это потому что здесь деньги зарабатываем. Уже здесь нет никаких причин оставаться. Ну, никаких причин здесь оставаться нет. Понимаете? Если тут еще, так сказать, мы не зарабатывали свой хлеб насущный, то какая причина здесь оставаться? Куда приятнее жить в какой-то более чистой, такой гармоничной, естественной среде. Вот, то есть мы видим, что творение всегда говорит о свойствах сознания Творца. И та среда, в которой мы живем, материальная, она говорит низкого качества материальная среда. Она говорит о низком качестве сознания творцов этой среды. Вот так люди мыслят, какие-то там решения принимают, и вот натворили, так сказать, там на чего-то там наделали. И вот мы вот во всех этих затвердевших мыслях мы живем. То есть вот наш город, наш мир, наша страна – это затвердевшие мысли творцов. То есть вот так они натворили эти наши, так сказать, местные брахмы. Вот, и мы живем среди вот этих всех изменений. Вот, и мы говорим, лучше было бы не так. То есть мы лучшую мысль предлагаем какую-то, да? Но нам не хватает кармы, чтобы наша мысль затвердела и приняла вот такие очертания. Да? Кому-то хватает, кому-то не очень хватает. Поэтому мы живем среди затвердевших мыслей, творений, трансформации умов других людей. Вот, но вот это вот изначальное творение, оно гармонично именно потому, что сознание этого Творца гармонично. Мы знаем, что Кришна живет во Вриндаване, как говорится, Бог создал деревню, человек создал город. Брахма тоже, конечно, вернее, Кришна тоже создал город, Дварака, но это, конечно, не такой город, как у нас. Мы читаем описание Двараки, там нет того, что там какие-то заводы, вообще какие-то фабрики, трубы там вонючие, какие-то что-то еще там. Ничего такого нет. Читаешь про Двараку, описание Шримад-Бхагава, там это город-сад вообще сплошной. Ни одной трубы вообще, ни одного завода вообще. Как они там жили, непонятно, думаешь, да? А как же вообще, непонятно что, да? Вот жили без вони, представляете, без грохота, без прокатных станов, вообще без всего этого. Вот как-то они жили. Почитаешь, как жили, очень просто. Оказывается, так сказать, что передвигались естественным способом, какие-то там лошади, эти колесницы, все, так сказать, хорошо, никаких аварий, там, все, там, потому что все, так сказать, живое, кроме живого водителя, еще и живая машина. Лошадь, она тоже соображает, но она на другую лошадь не кинется там, это самое, на встречной полосе. Вот, то есть все очень естественно. Никаких аварий, никакого там ГАИ, там вообще всех этих там бандитов этих с большой дороги, которые непонятно что делают. Вот. И все как бы естественными плодами, да, какие-то, так сказать, вместо этих дурацких супермаркетов, нормальные маркеты, обычные, так сказать. Вот маркет рынок просто обозначает, вот, где они получают естественные, так сказать, плоды труда. То есть совершенно нормальная жизнь. Какие-то там эти самые, естественно, у них там мастерские, там ткани, там какие-то предметы делают. Все из натурального материала. Никому в голову не пришло какие-то там полимеры дурацкие придумывать, вообще там какую-то химию, всю эту дешевую пластмассу, пластик там и всю эту ерунду. Все натуральное, понимаете? Дерево, камень, металл. И поэтому все это такое, излучающее такую естественную, натуральную, позитивную энергию. Все настоящее. Нет ничего искусственного. Ничего искусственного. Все натуральное, понимаете? Вот это жизнь. Вот. А сейчас все искусственное, поэтому нужно какие-то там тоже и спреи придумать, что все еще теперь брызгать, чтобы это пахло типа настоящим. Ароматизаторы идентичные натуральным. То есть все, и это все викары, это все трансформация наших несовершенных мыслей, понимаете? Вот. И в конце концов люди, конечно, устают от всего этого, от этого пластикового мира, вот этого искусственного. Вот. И когда они вырываются в мир, естественно, чувствуют вот это вот. вот какой-то ты, воздух настоящий, вода настоящая, вот все настоящее, земля настоящая. Там, они так удивляются, что там какие-то живые существа, оказывается, есть вообще. Многие горожане уже забыли, как выглядят вообще там настоящие какие-то там птицы или еще что-то. То есть город тоже есть у Кришны. Дварака, Матхура, Айодхья существует, мы знаем, небесная. Вот, но почитайте описание, допустим, это, по-моему, 6-й песни Бхагава, там описание города Индры, тоже вот это вот Индрапури, город Индры. Потрясающие сплошные сады, белый мрамор, цветы, ароматы, там все эти летают, все эти там полубоги. Красота вообще, супер, понимаете? Вот. И это тоже викары, это тоже трансформации их мыслей. Вот так живут существа с чистым мышлением. Вот. И когда выходишь, ты сразу понимаешь, что это все продукт чьих-то не очень чистых мыслей. Итак, здесь этот самый Хираньякашипу, хотя он и демон, вот, тем не менее он знает о том, что мир возник не случайно, у этого мира есть творец. И он своей аскезой призвал, точнее, практически вынудил Творца этого мира Брахму явиться к нему. И он в скором времени будет у него просить благословения. Но, чтобы, так сказать, задобрить его прежде, он проявляет свою такую лояльность по отношению к Брахме. И он все эти ему тут бьет поклоны, намах, намах. Как вот у мусульман намаз, да, этот поклон намаз, намах, это один и тот же корень. Выражение почтения, я выражаю намах, намага, я выражаю тебе почтительный поклон, приношу тебе. Вот. И он славит его, говорит, что ты источник знания, разума и так далее, по твоей милости проявлен этот мир. Вот. И потом Брахма говорит, ну ладно, что ты хочешь, спасибо, так сказать, тебе за комплименты все, заслужил, чего ты хочешь. Вот, и Хираньякашипу произнесет ему, так сказать, свой список, чего он хочет у него там. Смысл в том, что демон демоном, этот Хираньякашипу, он все-таки понимает, что вот это вот могущество, власть, она обретается не вот так, что просто я решил, а он понимает, что это могущество и власть, это плод некоего благословения свыше. Видите, какой демон интересный. Сейчас таких демонов нет. Кто из современных демонов, не знаю, там совершает такие аскезы, и они могут там случайно там, на праздник какой-нибудь зайти, там, в храм там, на Пасху свечку поставить, еще что-то. Но какого-то такого понимания, что мое положение, мое могущество – это результат какого-то божественного благословения, почти ни у кого нету. Вот. И поэтому мы видим, что властители такие непутевые, что называется, и легко их, так сказать, очень просто они теряют свой пост, положение, потому что оно не закреплено божественным каким-то благословением. А здесь Хираньякашипу, он действует совершенно иначе. То есть он пытается, так сказать, заручиться поддержкой именно вот этого могущественного существа, Брахмы. То есть он понимает, что любая сила, она берется из какой-то еще другой, более высокой силы. Вот такое понимание у него есть. Вот. И он ищет вот этой вот поддержки свыше, вот, потому что он знает, что он не независим. Вот. И своей вот этой вот аскезой, пускай даже каким-то показным временным смирением, так или иначе он демонстрирует пример того, что если хочешь что-то, так сказать, получить, вот знай, что источником этого всего является какая-то высшая сила, и существует определенный этот вот ритуал, как это благословение, как эту защиту божественную снискать. А позже, так сказать, он, конечно, испортился, вот, и всему его аскетизму, так сказать, наступил конец. Мы читаем, что он был постоянно пьяный вообще, постоянно пьяный. Вот, то есть его глаза были такие, вращались, они красные были такие, он главное, вращались от того, что он был постоянно, так сказать, вот в этом состоянии опьянения. Вот, и вел он себя, так сказать, очень невоздержанно, грубо, и много разных вещей делал. Вот, но прежде чем он стал вот так вот себя вести, очень, так сказать, свободно, что называется, он ограничивал себя добровольно, вот, и в этом, по меньшей мере, он был прав. Методики. Да? Вот. И, в общем-то, это обеспечило достаточно долгую и крепкую власть. То есть, фактически, он получил такое благословение, благодаря которому никто из полубогов не мог его, так сказать, сдвинуть, потому что благословение Брахмы – это очень сильное благословение. Брахма – это чрезвычайно могущественное живое существо, то есть его, фактически, это вселенский разум, Брахма, вселенский разум. Вот. И он обладает невероятным могуществом, он наделен, это особая аватара, это аватара Бога, аватара Раджа-гуны, гуны страсти. Вот. Поэтому фактически каждое живое существо, оно обладает потенциалом Брахмы, сотворить Вселенную каждый из нас может, понимаете. Вот если мы поставлены на этот вот пост, как Верховным Господом, если Кришна выбрал нас в качестве Брахмы, вот, то каждое живое существо может брать такое могущество. Сейчас многие люди там, не знаю, там, руки, ноги поднять не могут, это Брахма, он космос творит. То есть вот, степень могущества живого существа так может отличаться, так вот, такой большой разброс, в зависимости от того, насколько живое существо благочестиво, насколько оно близко к Богу. Если оно чисто, бескорыстно, то Кришна наделяет его невероятным могуществом. Брахма, так сказать, это просто тот, кто хочет творить. Есть такие люди очень творческие, он хочет творить. И поскольку он хочет творить, то Кришна дает, доверяя его благочестию, благоразумию, он ставит это живое существо на пост Брахмы и вкладывает в него вот эту вот шакти, творческую энергию. Вот почему в Гите Кришна говорит: «Среди творцов я Брахма». Вот, то есть творит он не прямо, а творит он через Брахму, через того, кто хочет это делать. То есть Кришна сам по себе, ему нет интереса творить материальный мир. Но кто-то хочет. И он просто находит того, кто хочет, и действует через него, наделяют этой вот энергией. То есть Кришна как бы действует через таких вот подставных лиц. Вот. Он не разрушает ничего сам, он разрушает это через Господа Шиву, вот, через разных других полубогов, он всякие разные другие тут самые энергии запускает, все эти там элементы, стихии работают. Вот. То есть Кришна действует через таких подставных лиц. В каком-то смысле они являются неотъемлемыми его частями, в другом смысле они все-таки являются отдельными частями. Вот, и это вопрос ачинти абхеда, абхеда таттва, непостижимое одновременно тождество и отличие. Вот, и Хираньякашипу здесь как бы так не очень, конечно, соображает во всей этой уже такой тонких всех этих деталях. Вот, и он здесь, может быть, льстит Брахме, обращается к нему как к высшей причине. Он говорит: «Ты причина всех причин, да, причина всех проявлений», называет его. Вот, хотя, так сказать, это сугубо, так сказать, политический, конечно же, ход, вот, потому что он знает, что есть некий Вишну, он знает, что Вишну есть, и когда-то, так сказать, он появится. Вот, и Хираньякашипу решил оспорить эту власть. Вот, и мы знаем, чем это закончится. Вот, но до той поры ему будет дано время поиграть в свои, так сказать, демонические игры. Вот, и Брахма, кстати говоря, несмотря на то, что он такой могущественный, замечательный, он тоже обусловливается своим положением. Вот, это вполне естественно для живого существа. Как только мы соприкоснулись с какими-то энергиями, нам даны эти энергии, и мы начинаем ими манипулировать, если у нас это получается, то хочешь не хочешь, у нас начинает это вот создаваться ощущение, что я могу, я могущественный. Вот. И здесь во второй половине комментария Прабхупада приводит упоминание об этой истории, которая в Чаритамрите излагается, о том, как, значит, Брахма так немножечко загордился своим положением, успехами своего творения. Вот. И, значит, Кришна сделал таким образом, что Брахма оказался в Двараке, вот, пришел, значит, к нему на прием по какому-то вопросу. И когда, значит, он сказал Брахма, привратнику, слуге: «Скажи Кришне, что Брахма пришел». Кришна беспокоил, говорит: «Какой Брахма пришел?» Вот. И Брахма потом дошел, говорит: «А почему, мой дорогой Господь, ты меня спросил, какой именно Брахма пришел? Их что, много, что ли, этих Брахм?» То есть такая вот особенность обуславливается, то есть считать себя какой-то эксклюзивной личностью, даже Брахма. Кришна говорит: «Да есть тут еще другие, вообще говоря». То есть в каждой вселенной есть Брахмы, и он так это пальцами щелкнул, и все брахмы из других вселен вдруг оказались в его дворце. То есть Дварака — это, конечно, так сказать, очень необычный город, он не ограничен вот какими-то такими чисто пространственными характеристиками, как обычные, так сказать, материальные поселения. Да, мы знаем, что нашли остатки Двараки там в Гуджарате, на западе, на северо-западе Индии. Все, так сказать, какие-то материальные, правильно, Двараки, они есть. Вот. Но кроме, так сказать, вот этой вот материальной платформы, что называется, была еще вот эта вот духовная, так сказать, насадка, вот эта вот духовная Дварака, она не зашла прямо из духовного мира. И в ней происходили, конечно, уже совершенно невероятные вещи, когда мы там читаем о том, сколько там было дворцов. Кстати, 16 тысяч дворцов только одного Кришны, он же там не один жил. Там куча народу вообще жила. Это же по современным понятиям мегаполис, Дварака. Вот. Никаких там пробок, вообще ничего не было. Понимаете? Вот. То есть это был мега-мегаполис, маха-мегаполис. Вот. 16 108 одних только Кришны дворцов. Понимаете? Вот. А кроме этого всего, вы сейчас не сможете поднять, вот, допустим, ту Двараку, вот, материальные статки, которые нашли сейчас, вот, поднять, да? Вот платформу, что называется, материальную, на которой была уже установлена вся эта духовная Дварака. Если ее поднять, то там реально 16 тысяч дворцов разместить сложно. Ну, это много домов. Ну, реально много, понимаете. Вот, так сказать. И плюс много чего еще другого, понимаете. Вот когда там почитаешь, сколько там было телохранителей у Махараджи Уграсена, который был как бы официальным властителем Двараки. Кришна был просто принцем Двараки. Он как бы не претендовал там на высшую власть. Вот. Но если почитать вот эти описания, которые даются в 10-й песне Бхагава, там о том, что такое Дварака было вообще, да? Вот. То реально, скажем, вот на то пространство, которое, ну, предположительно, сейчас там есть эти Двараки, явно все это не умещалось. Да? Вот. Это говорит о том, что это был небесный город, который, так сказать, включал в себя, ну, дополнительные такие параметры, совершенно нематериальные, которые невозможно было. Вот, мы узнаем, что в Двараке было электричество, Дварака была окружена, так сказать, особой этой вот системой защиты. Когда какой-то этот демон Шалия, значит, пытался нападать, да, Шалия, да, кажется, был, да, который там на своем этом, у него была летающая тарелка, как город огромная такая, там летала, появлялась, и он там пытался бомбардировкой Двараки заниматься, так сказать, на Кришну нападал, вот, и что с ним там Кришна сделал. То есть тут читаешь, как бы, по всем этим вот описаниям, похоже на какие-то такие, знаете, эти космические войны вот современных этих боевиков, там, ну, какие-то из фильмов, что-то такое, там, невероятное. Вот, то есть это были такие, так сказать, реально интересные очень проявления высшей энергии. То есть, да, Кришна тоже был город, но все это было не таким примитивненьким, как сейчас. Вот, все это было основано на других совершенно иных технологиях, на другой энергии. Вот, и отличалось это все потрясающей гармоничностью. То есть, как там описывается, что когда, значит, ну, Кришна какое-то время отсутствовал в Двараке, потом он возвращался в Двараку, и там говорится, что к его приезду, значит, все улицы были украшены благоприятными знаками, там какие-то, значит, эти самые пальмовые, эти самые, вернее, банановые пальмы, там листья, значит, ароматическими всякими там какими-то субстанциями, там какой-то розовой водой, чем-то еще там все было, так сказать, спрыснуто. То есть все такое было благоухающее, чистое, радующее глаз, естественное, что просто живешь и радуешься. Это не просто какие-то там каменные серые джунгли, там, где в каждой подворотне там непонятно кто там, какие-то там бандюги или неизвестно кто там сидит. Вот. То есть это такие чистые места, где любое проявление радует глаз, где все чувства радуются. Сходное ощущение испытываешь, когда попадаешь в Майяпур, все это рай на земле. То есть куда ни посмотришь, это просто ах-ах-ах-ах-ах. Это как бы такая модель духовного мира. То есть все прекрасно, ничего нет, как бы, так сказать, вот того, что как-то вот какую-то в человеке генерирует страсть или невежество, ничего. То есть ты просто попадаешь в другой мир, и хочется там просто вот летать и все, так сказать, и всем там делать поклоны, все, потому что вот такая вся атмосфера создана. Это вот духовный мир на земле. Вот, где все строения такие, люди такие, и звуки, и запахи, и все вот такое. Понимаете? Это вот идея духовного мира на земле. Вот. И почему так? Потому что там Кришна в центре. Все, там стоят Радха, Мадхава, на которых посмотришь, сразу понимаешь, что это Бог. Все, потому что там стоят такие большие, как в небесах стоят на высоком таком алтаре, там все это возвышается, там, не знаю, там чуть ли там два человеческих роста эти божества, и вокруг них эти Аштасакхи, восемь гопи, и так поют, и так, просто попадаешь в атмосферу, в Майяпур, и все вообще другое, там воздух другой, вода, все другое, понимаете, то есть чуть по-другому начинаешь дышать, вообще думать, все по-другому, какие-то мысли другие становятся, желания, какие-то эмоции, все, так сказать, прямо как начинаешь летать там, так сказать. Вот это называется атмосфера духовного мира. Вот. И вот эта духовная атмосфера, она может в этот мир привноситься в определенные места. Эти места называются вот, местами паломничества, святой Дхамой. Вот. И Дварака была таким городом. Вриндаван тоже. Вы можете сейчас поехать во Вриндаван, увидеть там массу всего, увидите там какие-то тоже пробки, там не поймешь что, там куча народу, сейчас там расширяют дороги, там какой-то мост через Ямуну устроят, суета, в общем, там чего там только нету, там трактора какие-то гремят, там воняют, ездят, строят, Вриндаван тоже сумасшедший строится. Вот. Но Кришна, когда был, так сказать, в его времена, Вриндаван был совершенно иным, мы читаем, все было совершенно другим, и было лучше. Было лучше значительно, вот, потому что все было таким вот естественным. То есть весь мир, духовный мир, это что? Это не что иное, как трансформация мыслей Бога. Это его вот это, вот, так сказать, викара. Он так хочет, и поскольку он совершенная личность, то трансформация его личности, его мысли, они совершенны. Вот, и среда, в которой тут живут живые существа, в духовном мире она совершенна. Вот, но сознание отклоняется, сознание изменяется, и теперь начинают проявляться мысли уже вот этого искаженного сознания, которые создают эту вот нашу такую среду, которая все больше и больше начинает напоминать ад вообще, где развитие измеряют только тем, что побольше элементов накидать, все настроить, заполнить там какими-то машинами, какими-то бездушной архитектурой, какими-то там зеркальными небоскребами, так сказать, и все такое. И, так сказать, надеть всем маски, чтобы не задохнуться, вот, очки, и двигаться, как роботы, да, по этим вот улицам. Вот это наша цивилизация, что называется, цивилизация сумасшедших людей Кали-Юги. Когда сердца людей полностью закрыты, они всего боятся, через одного или газовый баллончик, или травматический пистолет, потому что, так сказать, в мире дикарей живем, вот, так сказать, люди... Психи, так сказать, им нужны индивидуальные психологи, психиатры, потому что в мире, где сознание и хорошие качества людей перестали цениться вообще, то есть идея развития переместилась полностью в сферу каких-то технологий манипулятивных, при помощи которых можно просто манипулировать чем-то, кого-то что-то заставлять делать, вот куда идея развития переместилась. Вот. А внутренние качества людей, их открытость, их доброта, их любовь, их желание помогать друг другу, куда это все девалось, неизвестно. Это все ушло внутрь, понимаете. То есть, и теперь вот люди с таким мышлением, с какими-то там тайными мотивами, все, они, так сказать, вершат в мир. Это атмосфера Кали-Юги, понимаете, в которой мы живем. Вот, все это меняется в лучшую сторону, обратно, опять же, только через изменение сознания, никак иначе. Только когда у людей начинает меняться сознание, тогда начинает меняться внешняя жизнь. Если не изменить сознание, сколько угодно можно революции, пучи устраивать, обсуждать, ругаться, возмущаться, сбрасывать одного, оставить другого, ничего не изменится абсолютно. Только с изменения сознания все начинается, никак иначе. Только когда у людей начнут другие ценности появляться, другие какие-то такие внутренние ориентации, понять, только тогда вот эта вот внешняя среда, она может меняться в лучшую сторону. Именно поэтому Шрила Прабхупада говорил, что в этом мире есть все, здесь не только сознание Кришны. Вот поэтому это самое ценное, что можно дать людям. Все остальные элементы, все остальные стихии, они послушны сознанию нашему. Вот, даже если демоническому сознанию они послушны, то они тем более послушны божественному сознанию. Вот, поэтому все, что нужно человеку, это Он просто разряжает себе божественное сознание. Это божественное сознание, оно будет формировать вокруг нас вот эту вот божественную среду, максимально приближенную к среде духовного мира, что мы видим в тех местах, где собираются серьезные преданные, какой мир они вокруг себя создают. Настоящий духовный мир, потому что там духовное сознание. И главная особенность духовного сознания является что? Кришна в центре, мы его слуги. Харе Кришна.
Вопросы?
Да.
Полгода мне писали, что если вариант Шипудага под братом Андреаскими, то культуре брахманической земли придет конец. Как сейчас, интересно, Брахма обещает культуру брахманическую на земле. Если он правит, то мы видим, что Гарантин Шипуд не занят. Вот раньше, например, Ману, он лично порядок наводил, если что-то случалось, там землю обижал. Каким образом сейчас таких могущественных личностей влияние проявляется на Земле? Почему они раньше вмешивались в другие горы, чтобы это место? Сейчас мы не видим реально, что они вот действуют.
Потому что в Кали-Югу должны осуществиться желания неблагочестивых людей. И поэтому вот эти высшие силы, они сюда вмешиваются по минимуму абсолютному. Только какие-то определенные времена, когда, вот, допустим, приход Господа Читания или там какая-то миссия должна осуществиться, там мы видим, какое-то вмешательство присутствует. Но мы читаем Шримад Бхагаватам, что когда вот это вот все закончится, миссия Господа Читания, Кали-Юга вступит в свои права, вот тогда все, тогда уже и начинается то, что по сути называется эпохой разрушения. Это последняя 12-я, последняя, вернее, песня, 12-я песня Шримад Бхагаватам, эпоха разрушения на свете. Почему разрушается все? Потому что это вот высшие силы, они не поддерживают больше всего этого, они хотят в этом участвовать. Вот, поэтому и происходит это вот разрушение. И на этом они, в принципе, показывают, что на этом примере, что люди сами своими желаниями либо улучшают, либо ухудшают свою жизнь. Вот, то есть в Кали-Югу не предполагается, что сейчас придут нас все спасать, еще же демоны будут делать. Я скажу, пошли вон, то есть мы хотим, как мы хотим, понимаете? Все, если они там где-то там забаррикадировались, эти демоны, все. Они хотят, чтобы все было по их. Им эта полиция нравов, она не нужна. Если вы приедете там в какой-нибудь ночной клуб, вы начнете спрашивать, а что это вы тут так одеты, что это вы тут пьете, делаете? Они скажут, а вы тут такие, вообще. Вот это наше место, мы сюда пришли, мы хотим тут, понимаете, все. То есть вот Кали-Юга, это вот земля в Кали-Юга, это вот такой вот большой, понимаете, не поймешь что там, ночной клуб там, не знаю, что такое. Вот где нужно ночной клуб, наверное, все время в каких-нибудь подвалах там или еще где-нибудь, то есть вот подальше от естественного света. Все, там вот должно быть все такое, как бы искусственный мир, который они создают, понимаете? Вот и все, и в нем обязательно будет присутствовать, обязательно. Там будут какие-нибудь там казино, там будут, это самое алкоголь, там будут всякие там непонятные женщины, там вот все, что так сказать, эти все основные четыре греха, они там будут реальны. Без этого не существует эта эмоция, она этим живет, понимаете? Все. То есть это вот как бы такой мир, вот такой вот, полностью искусственный, изолированный, все там у них свое, все так сказать. Вот. И там неуместно появление чего-то другого, понимаете? Просто неуместно. Это когда-то, я помню, сколько-то там лет назад, бхакты пригласили вот этот, господи, я не помню, какой там этот Yellow Submarine, что ли, там какой-то ночной клуб там был, кто-то там танцевали, да, или пели, что-то там такое. Вот, по-моему, раз или два съездили, но потом преданный говорит, это невозможно просто, там просто невозможно находиться. Просто сама эта атмосфера, она мозги вот так вот сжимает, что там не поется вообще. То есть там язык и не ворочается, понимаете? Там что-то попробовали, но это почти нереально, потому что сама эта атмосфера, она не предполагает. Потому что туда люди приходят совсем с другими желаниями. Вот. И Кали-Юга – это вот такое вот время, когда мы не хотим этого, люди в основном не хотят этого ничего. И они говорят, мы все сами. Мы все сами. Вот. Поэтому раньше люди жили дарами, так сказать, Бога и полубогов в природе, а теперь мы сами свои дары выпускаем на своих этих фабриках, там, заводах, вот теперь наша, так сказать, технология. Непонятно, что едим, непонятно, во что, так сказать, одеваемся, все искусственное, все ненормальное, все там какое-то, не знаю, там, модифицированное, какое-то еще там сублимированное, все искусственное. Вот забаррикадировались от Бога и сидим тут нюхаем все это. Вот. И они говорят, ну ладно, что вы хотите, живите. Вот. Естественно, что жизнь сокращается в таких условиях, и качество жизни сокращается, и тут все в конце концов, где счастье, счастья нет, стонать начинается. Конечно нет, счастье с Богом, откуда же мы тут взяться-то? Убежали сами подальше от источника счастья, говорят, что-то здесь счастья нет, еще дальше убежали. Что? Да. Что? Еще раз.
Проповедники.
Да.
Иногда приезжают и говорят, вроде правильные вещи. Да? И вроде как бы искренне, все хорошо. Но проповедь, она не вдохновляет. И вы, я помню, говорили как-то, что ваш духовный учитель или кто-то сказал, ну, с подобным вопросом, как к нему обратились, что можно слушать именно тех, кто вас вдохновляет.
Угу.
Я к тому, что как бы вот, ну...
В чем вопрос?
Вопрос в том, что все-таки действительно это так, что нужно выбирать или нужно бороться с собой и слушать всех. Потому что, понимаешь, что правильные вещи, говорят, ну, просто
нет, сам, ну... Позвольте, так сказать, слушать всех вы физически не сможете. Как вы вот сейчас, так сказать...
Я имею в виду, приезжает, например, человек. Приехал человек, вот, Фомска, да? Какой вы куда себя положили? Не говорили правильные вещи, но я вообще не учитывала. Сама подача такая, она была, знаете, вот, не трогала сердце. Слова другие.
Ну, как сказать, кого-то наоборот. Лично меня, я как будто бывал в 91-м году. Когда все было там Санкиртана, Ягья, Киджая.
Да, да.
Не, ну это было здорово. Мне аж стыдно стало, что я книги не распространяю.
Мой вопрос в том, что, смотрите, вот я сижу и слушаю, да? И что, вот я постоянно себе проповедую, что вот как бы хорошо там сидит, слушает. И как бы вот, вы понимаете мой вопрос, нет?
Я понимаю ваш вопрос, но никого же, так сказать, это самое, это же не электрический стул, что всех приковали, и не встанешь в него, сиди и все, и там какое-то напряжение пропускает. Можно встать, так сказать, тихо там, перейти в другое место, там жалобу повторять.
Это же нехорошо. Человек говорит про вещи, я говорю, как мне вот самой, собственно, вот для себя. Вы понимаете, да, вот мне интересно вот для себя, ну что легче, просто встать в пути?
Нет, ну здесь нужно просто посмотреть, то есть я думаю, что, так сказать, никакого криминала, крамола никакой не прозвучало. Хорошая, прекрасная лекция человека, который погружен в определенную тему, да. То есть он сам этим живет, он совершенно искренний, говорит он, брахмачари, такой вот человек путешествующий, все это как бы его дух. Для того, чтобы на самом деле остаться настоящим брахмачари, вот так и жить-то надо, понимаете? Вот так и надо жить. То есть если брахмачари в каком-то другом сознании, то, скорее всего, он скоро перестанет быть брахмачари. То есть это нормальное сознание человека в своем как бы вот таком укладе, и это его понимание. На самом деле миссия, она во многом держится на таких людях. Не было бы таких людей, многих вещей их просто бы не существовало. Такой вот как бы энтузиазм, твердость и так далее. Другое дело, что как бы эта проповедь достаточно как бы специфична, допустим, в каком-то брахмачарском ашраме, она бы была, допустим, на ура, да?
Знаете, вот то, что я делала, что меня коробило именно то, просто делать, да. Свое ощущение, да. Что эта проповедь была для семинара Санкт-Петербурга или утренней лекции для храмовской жизни. Что для воскресной программы, где приходят новые люди, слова не экстаз, гитар, волос, не только и некоторые специфичные термины, мне кажется, они просто не уместны.
Почему?
Понимаете, я могу вас понять, но тем не менее, так сказать, на мой взгляд, тоже, так сказать, субъективно, лекция была выдержана, в принципе, в нормальном ключе. То есть единственное, если говорить о каких-то таких понятиях минус-плюс, то она могла быть, скажем так, ну, не очень актуальна. Она могла быть не очень актуальна для большинства, потому что, так сказать, несмотря там на какие-то призывы, большинство людей, они как бы вести такой образ жизни, в принципе, не готовы. Да? Но она была, на мой взгляд, позитивна и интересна тем, чтобы хотя бы познакомить как бы людей, пускай даже далеких от такого образа жизни, что вот есть люди, которые живут вот так. И это правильно, это полезно, это они счастливы, но это может быть, так сказать, удел какой-то вот определенной группы, какого-то определенного слоя. Вот. Он подошел ко мне перед лекцией и спросил, говорит, на какую лекцию, на какую тему прочитать лекцию? Я ему говорю, я, так сказать, я хорошо понимаю, что такое проповедь. И я прекрасно понимаю, как трудно говорить на какие-то заказные темы. То есть меня иногда просят, там, скажи о том, о сём, вот, ну, иногда это получается, иногда это не очень получается. Поэтому я говорю, говори на ту тему, на которую ты больше всего вдохновлен. Вот знаете, он мог бы произнести какие-то там другие слова, которые, может быть, показались бы вам более актуальны. Вот. Но поскольку проповедник это не просто, мы слушаем его не просто потому, что он какие-то умные слова говорит, а проповедник для нас ценен не просто как какой-то вот источник, а он для нас ценен как некая личность, понимаете, которая живет в соответствии с тем, что он говорит. Вот. Чем более это соответствие есть, тем более мы ценим такого человека. Так вот, трудно, можно, конечно, так сказать, произнести там какие-то правильные слова, лозунги, там все. Вот. Но в этом случае как бы теряется элемент искренности, который делает проповедь сильной, понимаете? То есть вот кроме правильных слов, еще вот это вот важно как бы ну, сердце проповедника, человека отдающего, говорящего эти вещи. Вот. И он говорил, поскольку он говорил, он очень, так сказать, искренне от сердца, вот, то это имело некий позитивный эффект. Кстати говоря, другие были люди, так сказать, другого мнения немножко.
Я не понимаю,
да.
Да,
это не ущербность, это не ущербность. Это просто сказать, ну вот есть как бы такие вещи, вот мы едим, это все просад, это все просад, это все предложено Кришне, все. Но какие-то вещи все, вот я, если я там, извините, так сказать, эту какую-нибудь петрушку или укроп увижу, все, так сказать, мое настроение испорчено, я не буду эту гадость есть, потому что хоть там, хоть кому предложить, хоть вот Кришне все это, я это есть не буду, понимаете, ненавижу вот эту вот всю зелень, не могу, понимаете, не могу и все. Вот. Да это для меня она вонь, понимаете? Страшная вонь. То есть это моя ущербность гастрономическая. Ненавижу зелень. Все, понимаете? Зелень пускай она на огороде растет. Вот, но в моем, так сказать, на моей тарелке ее быть не должно. Понимаете? Вот и все. Это моя, так сказать, какая-то вот такая особенность. Понимаете? Ваша особенность в том, что вот вы. Ну, и точно так же я могу сказать, что есть много проповедников. А я в этом плане чрезвычайно избирательный человек, понимаете? У меня там есть, может быть, не знаю, там 5, так сказать, там, не знаю, 6 каких-то вот проповедников, которых я вот слушаю, которые меня вдохновляют. Всем остальным я приношу свои, так сказать, поклоны, но я их не слушаю, понимаете? Просто потому что те вещи, которые они говорят, они правильные, хорошие, но вот в моем индивидуальном восприятии они для меня не актуальны. Вот для меня они не актуальны. Оттуда говорит, ой, вот это все. То есть вот ему нужно вот это, понимаете, а мне нужно совсем другое. Поэтому избирательность это проявление нашей свободы выбора, понимаете, это нормально. Это нормально быть избирательным человеком. Другое дело, что это просто должно носить, ну, такой, как бы, корректный, вежливый характер. Вот все. Вот и все. А не то, что вы сказали, ну вот, началась эта брахмачарская тема, там вообще какой смысл, то есть это было бы просто... Вот, поэтому мы слышали, что такое, пошла какая-то тема, которая нас не очень, может быть, интересует. Все, я там встал, так сказать, тихонечко ушел, там, или там что-то еще другое, или могу дослушать. Конечно, что-то можно было в любом случае ценное взять, понимаете. Он сказал несколько ценных вещей там, на самом деле. Очень несколько, очень, очень ценные вещи были... Да, но просто, может быть, у вас какая-то такая повышенная реактивность, я не знаю. То есть, как бы, есть люди, которые как-то легче вещи терпят, есть какие-то люди, которые как-то, ну, как-то у них отторгают быстрее. То есть, какая-то такая, ну, не знаю, особенность психики, что как-то кто-то может быть более резко. Как аллергия, понимаете? Кому-то, так сказать, ничего там, а кому-то какая-то там трава появилась, там какая-нибудь эта амброзия зацвела, и все, у него там слезы и сопли там до колен, все, у него глаза там красные. То. А кто-то, так сказать, пару раз чихнул, и все нормально. Знаете, вот, ну, как бы у всех разная степень бывает вот, реакции на эти вещи. Вот я прекрасно вас понимаю, то есть какие-то вещи, которые мы... Знаете, как пишут вот на лекарствах? Противопоказания. Индивидуальная непереносимость. Все. Как бы всем нормально, если есть индивидуальная непереносимость, ну что тут поделаешь, понимаете? Вот. Поэтому у некоторых людей на меня есть индивидуальная непереносимость. Я это тоже, так сказать, нормально понимаю к этим вещам. Вот. Поэтому... Шримад Бхагаватам, ки джай. Шримад Бхагаватам, ки джай.